Сии убеждения заставили Сейм возобновить переговоры. Депутаты его вторично съехались с московскими послами в Каменце и хотели, чтобы царь немедленно дал вельможной думе 100 000 золотых на военные издержки, основал крепости не на Дону, где они могут быть полезны только для России, а на литовской юго-западной границе, платил жалование казакам днепровским из казны своей, отвел земли польской шляхте не в дальних, диких степях, как их много и в Литве за Киевом, но в областях Смоленской и Северской. Послы изъявили некоторую уступчивость. Соглашались дать панам 100 000 золотых, не отвергали и других требований. Предложили, чтобы Феодору писаться в титуле «царем всея России», «королем польским», «великим князем Владимирским», «московским» и «литовским». Самое главное препятствие в рассуждении Веры уменьшилось, когда воевода Виленский Христофор Радзивилл и Троцкий Ян Глебович тайно сказали нашим послам, что Феодор может, вопреки их духовенству, остаться в греческой вере, если и спросит только благословение у папы и даст ему надежду на соединение церквей. «Для своего и нашего блага, — говорили они, — Феодор должен быть снисходителен, ибо мы, в случае его упрямства, изберем врага России, шведа, а не Максимилиана, о коем в Литве никто слышать не хочет, для того, что он корыстолюбив и беден, заведет нас в войну с султаном и не поможет королевству ни людьми, ни казною. Сам император велик единственно титулом и богат только долгами. Знаем обычай австрийцев искоренять права и вольности в землях, которые им поддаются, и везде обременять жителей несносными налогами. К тому же у нас списано в книгах и вошло в пословицу, что славянскому языку не видать добра от немецкого. Но Федор не хотел искать милости в папе, не манить его лживым обещанием соединения церквей. Не хотел также, чего неотменно требовали и все литовские паны, венчаться на королевство в Польше от святителя Латинского, ужасаясь мысли изменить тем православию или достоинству российского монарха. И послы наши, имея дружелюбные свидания с депутатами Сейма, 13 августа услышали от них, что канцлер Замойский и немногие паны выбрали шведского принца, а воевода Познанский Станислав Сгурка и Зборовские Максимилиана. Тщетно вельможи литовские уверяли наших бояр, что сие избрание, как незаконное, останется без действия, что если Феодор искренно желает быть королем и решится, не упуская времени, к ним приехать, то они все головами своими кинутся к Кракову и не дадут короны ни шведу, ни австрийцу. Замойский мечом и золотом вдовствующей королевы Анны доставил престол Сигизмунду, уничтожив избрание Максимилиана. Послы наши успели только в одном. Заключили с вельможную думою 15-летнее перемирие без всяких уступок и выгод. Единственно на том условии, чтобы обеим державам владеть, чем владеют, и чтобы избранному королю подтвердить сей договор в Москве через своих уполномоченных. Еще Феодор, выслушав донесения Степана Годунова и Троекурова, надеялся, что, по крайней мере, Литва не признает Сигизмунда королем. И для того еще писал ласковые грамоты к ее вельможам, соглашаясь быть особенным великим князем литовским, киевским, волынским, мазовским, обещая им независимость и безопасность. Писал к ним и Годунов, отправив каждому дары богатые, ценой в 20 000 нынешних рублей. Но поздно. Дворянин Ржевский возвратился из Литвы с вестью, что 16 декабря Сигизмунд коронован в Кракове, и что вельможи литовские согласились на сей выбор. Ржевский уже знал о том, но вручил им дары. Они взяли их с изъявлением благодарности и желали, чтобы царь всегда был милостив к Литве единоверной. Царь изъявил досаду. Не за отвержение его условий на сейме, но за избрание Сигизмунда. Мы видели, что Феодор, подобно Иоанну, охотно уступал королевство эрцгерцогу, не имея никаких состязаний с Австрией. Но тесная связь шведской державы с польской усиливала сих двух наших неприятелей. И главное обязательство, взятое Замойским с Сигизмунда, состояло в том, чтобы ему вместе с отцом его, королем Иоанном, ополчиться на Россию. Или завоевать Москву, или, по крайней мере, Смоленск, Псков, а шведскому флоту Двинскую гавань Святого Николая, чтобы уничтожить нашу морскую торговлю. Дух Баториев, казалось, еще жил и враждовал нам в Замойском. Тем более Феодор желал согласить виды и действия нашей политики с австрийской. С 1587 года до 1590 мы слали гонца за гонцом в Вену, убеждая императора доставить Максимилиану всеми способами корону польскую, если не избранием, то силою. Вызывались снабдить его и деньгами для вооружения. Уверяли, что нам будет даже приятнее уступить сию державу Австрии, нежели соединить с Россией. Живо описывали счастье и спокойствие, которое утвердится тогда в Северной Европе и даст ей возможность заняться великим делом изгнания турков из Византии. Хвалились нашими силами, говоря, что от России зависит устремить бесчисленные сонмы азиатские на султана, что шах персидский выведет в поле 200 тысяч воинов, царь бухарский 100 тысяч, хивинский 50 тысяч, иверский 50 тысяч, владетель шавкалский 30 тысяч, князья черкесские, тюменский, акутский 70 тысяч, нагаи 100 тысяч, что Россия, легко усмирив шведа и не имея уже иных врагов, примкнет крестоносные легионы свои к войскам Австрии, Германии, Испании, Папы, Франции, Англии, и варвары оттаманские останутся единственно в памяти. Гонцов московских задерживали в Литве и в Риге. Для того мы открыли путь в Австрию через Северный океан и Гамбург. Хотели, чтобы Рудольф и Максимилиан немедленно прислали уполномоченных в Москву для договора, где и как действовать. Сведав же, что Замойский, следуя за бегущим Максимилианом, вступил в Силезию, одержал над ним решительную победу, взял его в плен, томил, бесчестил в неволе, Феодор стыдил Рудольфа неслыханным уничижением Австрии. Но все было бесполезно. Император в своих отзывах изъявлял только благодарность за доброе расположение царя. Вместо знатного вельможи прислал в июне 1589-го маловажного сановника Варкача в Москву, извиняясь недосугами и неудобствами сообщения между Веной и Россией. Писал, что о войне турецкой должно еще условиться с Испанией и таить намерения столь важные от Англии и Франции, ибо они ищут милости в султане. Что война с Польшей необходима, но что надобно прежде освободить Максимилиана. И царь узнал, что император, вымолив свободу брата, клятвенно обязался не думать о короне польской и жить в вечном мире с сею державою. «Вы начинаете великие дела, но не вершите их», — писал Борис Годунов к австрийскому министерству. «Для вас, благоверный царь наш, не хотел слушать никаких дружественных предложений султановых и ханских. Для вас мы в остуде с ними и с Литвою, а вы, не думая о чести, меритесь с султаном и с Сигизмундом. Одним словом, мы тратили время и деньги в сношениях с Австрией совершенно бесполезных». Гораздо усерднее, в смысле нашей политики, действовал тогда варвар, новый хан Крымский, преемник умершего в 1588 году Ислама, брат его, именем Казы-Гирей. Приехав из Константинополя с султанскую милостивую грамотою и с 300 янычар господствовать над улусами разоренными, он видел необходимость поправить их, то есть искать добычи, не зная другого промысла, кроме хищения. Надлежало избрать Литву или Россию в фиатр убийств и пожаров. Хан предпочел Литву в надежде на ее безначалие или слабость нового короля, и, готовясь силою опустошить Сигизмундову землю, хотел лестью выманить богатые дары у Феодора. Писал к нему, что, доброжелательствуя нам искреннее всех своих предместников, он убедил султана не мыслить впредь о завоевании Астрахани, что Москва и Таврида будут всегда иметь одних неприятелей. В конце 1589 года Казы-Гирей известил Феодора о сожжении крымцами многих городов и сел в Литве и в Галиции. Хваля его доблесть и дружественное к нам расположение, царь в знак признательности честил хана умеренными дарами, однако же держал сильное войско на берегах Оки, следственно, худо ему верил. Но Батория уже не было. Султан не ополчался на Россию, хан громил Литву. Сии обстоятельства казались царю благоприятными для важного подвига, коего давно требовала честь России. Мы хвалились могуществом, имея действительно многочисленнейшее войско в Европе. а часть Древней России была шведским владением. Срок перемирия, заключенного с королем Иоанном, уже исходил в начале 1590 года, и вторичный съезд послов на берегу Плюсы в сентябре 1586 года остался бесплодным, ибо шведы не согласились возвратить нам своего завоевания, без чего мы не хотели слышать о мире. Они предлагали только мену, отдавали Копорье за погост Сумерский и за берега Невы. Иоанн жаловался, что россияне тревожат набегами Финляндию, свирепствуя в ней как тигры. Федор же упрекал воевод шведских разбоями в областях Заонежской, Оланецкой, на Ладоге и Двине. Летом в 1589 году они приходили из Каянии грабить волости монастыря Соловецкого и Печенского, Колу, Керет, Ковду и взяли добычи на 500 000 нынешних рублей серебряных. Склоняя короля к уступкам, царь писал к нему о своих великих союзниках, императоре и шахе. Король ответствовал с насмешкой: «Радуюсь, что ты ныне знаешь свое бессилие и ждешь помощи от других. Увидим, как поможет тебе сват наш Рудольф, а мы и без союзников управимся с тобою». Невзирая на сию грубость, Иоанн желал еще третьего съезда послов, когда Федор велел объявить ему, что мы не хотим ни мира, ни перемирия, если шведы сверхновогородских земель, ими захваченных, не уступят нам Ревеля и всей Эстонии. То есть мы объявили войну.